Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению еще одной книги Нового Завета «Послание апостола Павла к Титу». Это уже третье произведение из числа так называемых «пасторских посланий апостола Павла», которые представляют собой особую категорию новозаветных произведений, вышедших из-под пера апостола. Эти произведения, к числу которых относятся первое и второе послание к Тимофею, а также послание апостола Павла к Титу, носят название пасторских посланий и неразрывным образом связаны друг с другом. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. В сегодняшней лекции мы начнем разговор о третьем из этих трех произведений, которое нам предстоит изучать в течение следующих пяти передач. Но прежде чем приступить к изучению текста этого послания, я хотел бы сказать несколько слов о самом произведении и об обстоятельствах его появления. Надеюсь, что это поможет нам составить лучшее представление о том, какое положение занимало послание к Титу в служении апостола. Это произведение появилось приблизительно в период с 64 по 67 год нашей эры. Более точно назвать эту дату трудно, и позднее станет ясно, почему это так. Очевидно, что Павел и Тимофей вместе несли служение на острове Крит. Об этом мы можем судить по пятому стиху первой главы данного послания, где Павел пишет, что он оставил Тита на Крите, чтобы тот довершил недоконченное апостолом и поставил по всем городам пресвитеров. Но как долго эти миссионеры находились там, я не смогу сказать вам, потому что кроме этого послания в Священном Писании нет никаких упоминаний о работе Павла на острове Крит. Однако создается впечатление, что Павел провел на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу. Кстати, когда мы будем изучать это послание, мы узнаем кое-что о жителях этого острова. Надо сказать, что Павел был о них не слишком высокого мнения. Сам Павел говорит, что они все являются лжецами, и это качество давало им широкую известность в те дни. Но хотя эти люди и были известны как завзятые лжецы, многие из них обратились к Господу. По всей видимости, через некоторое время Павел был вынужден покинуть Крит и отправиться в другое место, откуда он и написал для Тита это послание, давая ему наставление о том, что он, как молодой проповедник и служитель, должен был делать, совершая свой труд на этом острове. Тот факт, что служение Павла и Тита на Крите не упомянуто в книге Деяний, показывает нам, что книга Деяний не является подробной летописью всех событий в жизни и служении ранней церкви. На самом деле, данная книга представляет собой весьма сжатое и выборочное описание событий зарождения церкви. Причем основное внимание она уделяет лишь описанию служения двоих апостолов. В первой части этой книги основное место отведено апостолу Петру, а во второй части ключевое положение занимает Павел. Но, как мы видим сейчас, даже служение этих двух апостолов не нашло в данном произведении полного отражения. Для нас послание Павла к Титу интересно еще тем, что помогает составить представление о взглядах Павла на вопрос о возвращении Христа в самом конце жизни апостола. Дело в том, что в своих ранних произведениях, посланиях к христианам в Фессалониках, основной акцент Павел делает именно на пришествии Христа. Для него это была славная и чудесная надежда. Критики Павла могут указать, что апостол действительно занимал такую позицию на ранних стадиях своего служения, однако позднее перестал акцентировать внимание на этом вопросе. Они судят об этом потому, что в более поздних произведениях, как, например, в посланиях к Тимофею, эта тема никак не затрагивается. Однако послание к Титу было написано примерно в то же время, что и первое послание к Тимофею, то есть в самом конце служения апостола Павла. И тем не менее, в послании к Титу в 13 стихе 2 главы апостол пишет о том, что он ожидает блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Друзья мои, Павел вовсе не утратил веру в это блаженное упование церкви. Я уверен, что оно ярко сияло тогда и будет сиять еще ярче, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, как говорит апостол Петр в 19 стихе 1 главы своего второго послания. Следует сказать несколько слов о тех, кому были обращены эти пасторские послания Павла, то есть о Тите и Тимофее. Тимофей и Тит являлись молодыми проповедниками, которых Павел имел честь привести к Богу. Их обоих Павел называет своими сыновьями, своими истинными сыновьями, ибо он привел их обоих к спасительному знанию Иисуса Христа. Обоим Павел писал письма, и до нас дошло два послания Павла к Тимофею и одно послание к Титу. Эти произведения носят название пасторских посланий, потому что в них Павел дает этим молодым проповедникам наставления касательно организации и жизни поместной церкви. Причем эти послания оказываются весьма полезны и нам сегодня. В наши дни издается колоссальное количество материалов, посвященных поместной церкви. Я думаю, что мы могли бы наполнить целую библиотеку книгами о том, как нужно строить работу поместной общины. Однако в Священном Писании мы находим на эту тему только эти три кратких послания. Эти произведения отличаются потрясающей лаконичностью, и в то же время они дают нам основополагающие, руководящие принципы для организации работы церкви. Причем есть одна мысль, которая отчетливо звучит во всех трех произведениях, и эта мысль состоит в следующем. Если в церкви есть какая-то нужда, или же церкви чего-то не хватает, проблема кроется вовсе не в организации и не в системе, которой руководствуется данная церковь. На самом деле, если в церкви существует какая-то нужда, это, скорее всего, духовная нужда и духовная проблема. Надо сказать, что о каждом из этих молодых проповедников, Тимофее и Тите, мы знаем очень немного. Однако создается впечатление, что Тит являлся более крепким человеком как в физическом, так и в духовном смысле. Я делаю такой вывод на основании того, что в отношении благополучия Тита апостол выражал значительно меньше опасений, нежели в отношении Тимофея. Возможно, Тит был более зрелым человеком и обладал более устойчивой личностью. По своему рождению Тимофей был иудеем, и потому Павел решил сделать ему обрезание по иудейскому обычаю. Что же касается Тита, то он не являлся евреем, и Павел не посчитал нужным совершить над ним подобный обряд. В послании к Галатам мы читаем, что Павел взял с собой Тита в Иерусалим. И поскольку Тит не был евреем, апостол не позволил ему совершить обряд обрезания, несмотря на настойчивые требования некоторых братьев. Мы можем прочесть об этом во второй главе послания к Галатам в первых трех стихах. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться». Однако, когда Павел познакомился с Тимофеем и сделал его своим спутником и товарищем в путешествиях, он позаботился о том, чтобы над Тимофеем был совершен этот обряд. Об этом нам рассказывается в начале 16 главы книги «Деяний апостолов». «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. То есть Павел совершил обрезание одного молодого проповедника и отказался обрезать другого. Если из этой ситуации мы хотим вывести какое-то правило или закономерность, это правило должно звучать так. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь», как пишет Павел в том же самом послании к Галатам в 15 стихе 6 главы. Павел говорил, что он хочет для всех сделаться всем, чтобы привести ко Христу по крайней мере некоторых, то есть для представителей еврейского народа. Апостол предпочитал быть евреем, а для язычников он хотел быть как язычник. Апостол настоял на обрезании Тимофея только потому, что им предстояло посещать синагоги. Что же касается ситуации с Титом, о которой мы читаем в послании к Галатам, апостол отправился с ним в Иерусалим на совещание ведущих лидеров церкви. И поскольку на этом большом соборе церкви решалась судьба всего Евангелия, Павел не мог допустить, чтобы в церковную среду проникла даже капля законничества. Именно об этом шла речь в ходе всего Иерусалимского собора, который описан в 15 главе книги «Деяний апостолов». Это и объясняет, почему Павел отказался позволить Титу совершить обрезание. Очень опасно, когда мы создаем для себя целый ряд небольших правил, представляющих собой не что иное, как ритуалы, посредством которых мы пытаемся жить христианской жизнью. Друзья мои, до тех пор, пока вы не обретете личных взаимоотношений с Иисусом Христом, все остальное не имеет ровным счетом никакого значения и смысла. Давайте помнить об этом. Теперь следует сказать несколько слов о теме этого произведения. В послании к Титу мы видим прекрасную картину новозаветной церкви как организации, которая в полной мере проявляет себя в обществе. Я слышу сегодня от многих людей слова о том, что они являются членами новозаветной церкви. Обычно у меня возникает желание задать им вопрос. Доводилось ли вам наблюдать в своей церкви, чтобы кто-то из прихожан внезапно падал замертво? Я уверен, что на это любой из них сразу же ответил бы, что ни с чем подобным они еще не сталкивались. Что ж, в ранней церкви, то есть в новозаветной церкви, если пользоваться их терминологией, была одна семейная пара — Анания и Сапфира, которые упали замертво прямо в церкви, пораженные Богом за то, что солгали Святому Духу. Эту историю мы можем найти в первой части пятой главы книги «Деяний». Я думаю, что если бы таким был принцип работы наших церквей сегодня, средняя церковь могла бы превратиться в настоящую больницу или даже в морг. Итак, согласно данному посланию, идеальная церковь в первую очередь обладает правильной организацией, в которой царит гармония и порядок. Во-вторых, эту церковь отличает здравая доктрина. И, наконец, в-третьих, ее отличает чистота жизни, когда церковь готова для всякого доброго дела. Такова картина новозаветной церкви, которую рисует нам послание к Титу. В посланиях к Тимофею основной акцент делался на необходимость и потребность церкви в здравом учении. В послании к Титу основное внимание обращено на важность Божьего порядка в жизни церкви. Более того, пятый стих первой главы этого произведения можно считать ключом ко всему посланию, где Павел пишет: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Руководствуясь этим посланием, Тит должен был установить в церквях на Крите надлежащий порядок. В первой главе Павел говорит, что церковь должна быть упорядоченной организацией. Именно это сказано в стихе, который мы только что прочли. Во второй главе апостол подчеркивает, что церковь должна преподавать и провозглашать Слово Бога. В первом стихе второй главы апостол говорит Титу: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Павел говорит, что церковь в своей вере должна быть доктринально здоровой. А затем в третьей главе мы видим, что церковь должна производить добрые дела. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, написано в первом стихе третьей главы. Иными словами, церковь спасается благодатью и должна жить по благодати, демонстрируя свою веру этому миру посредством своих добрых дел. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех трех сферах, то есть акцентировала все три важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на один из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. Давайте сейчас взглянем на каждую из этих сфер немного более пристально. Во-первых, в церкви должны царить порядок и организованность. Все, как писал Павел в своем первом послании к Коринфянам в 14 главе, в 40 стихе, должно делаться чинно и благопристойно, то есть в соответствии с определенным порядком и организацией. Иногда мы не можем найти порядка в церкви, и очень часто причина состоит в том, что есть несколько служителей, которые пытаются управлять всем. Подобная церковь находится в настоящей беде и является истинным горем для своего пастора. В церкви должна быть надлежащая организация и структура, а вовсе не горстка диаконов, которые заведуют и управляют всем. Также во многих церквях мы обнаруживаем, что в них не уделяется должного внимания здравой доктрине. Вот почему, давая наставления или же просто разговаривая с молодыми пасторами, я всегда подчеркиваю, что они должны акцентировать внимание не на формировании структуры церкви или создании какой-то империи. Обычно я говорю им, что их главная задача — просто преподавать и нести Слово Бога. Вместо того, чтобы заниматься созиданием организации или строительством зданий, они должны строить и созидать жизнь и характер своих прихожан. Какую бы организацию они ни создали в своей церкви, позднее, после их ухода, она может быть разрушена другими людьми. И это будет истинной трагедией для пастора, если только он не поставил перед собой в качестве своей главной цели созидание жизни и характера своих прихожан. В этом должна состоять главная цель деятельности любой церкви. И, наконец, церковь должна быть готова ко всякому доброму делу. Иногда мы, как фундаменталисты, так сильно радуем за правильную доктрину, хотя нельзя сказать, что мы преуспели в этом, что фактически оставляем без внимания важность добрых дел. Церковь должна быть вовлечена в добрые дела. Многие христианские организации настолько поглощены сбором необходимых средств, чтобы реализовать все свои программы, что они оказываются больше заинтересованы получением чего-то от людей, нежели оказанием помощи этим самым людям. А ведь многие люди нуждаются в помощи, и не просто духовной помощи, но также и осязаемой материальной помощи. Мы должны делать что-то для людей, чтобы помочь им с их конкретными физическими нуждами. Я счастлив, что могу сказать, что есть множество церквей, которые совершают работу по оказанию помощи людям. Например, я знаю одну общину, прихожане которой специально ходят по домам и навещают всех тех, кто сам не в состоянии выйти из дома. Они читают им Писание и иную литературу, помогают по хозяйству и делают множество других важных и полезных дел. Это, скажу я вам, замечательный пример для подражания всем церквям. Государство и социальные службы способны обеспечить какую-то минимальную опеку для бедных и что-то сделать для одиноких и обездоленных людей, что является весьма необходимым служением в наши дни. Обо всем этом и идет разговор в послании к Тимофею, изучением которого мы будем заниматься в течение следующих 5 лекций. Сегодня мы провели лишь краткий обзор послания к Титу. Это очень практичное послание, ориентированное на конкретные практические вопросы и дела. И либерализм постоянно пытается сосредоточить основное внимание на третьей главе, в которой речь идет о добрых делах. Но при этом они забывают о двух предшествующих главах, посвященных порядку и доктрине. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех трех сферах, то есть акцентировала все три важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на один из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. И до тех пор, пока церковь не предпримет усилий и не наведет порядок во всех трех указанных Павлом аспектах, она не имеет права называть себя новозаветной церковью. Давайте помнить об этом, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.